эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе попытка реформирования или давление на суд. В Грузии продолжается противостояние Совета юстиции с администрацией президента и НПО. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба ответил на вопросы абхазских журналистов. Без вопросов за выступлением президента Грузии Георгия Маргелашвили в парламенте не последует дебатов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Сомали приземлился самолет, на борту которого произошел пожар. По итогам голосования в Айове Дональд Трамп уступает Хиллари Клинтон, добилась мячей. Сирийская оппозиция считает, что участвует в сирийских переговорах. В Могадишо, столице Сомали, совершил аварийную посадку пассажирский лайнер авиакомпания Даала Эрлайн, на борту которого, как сообщалось ранее, произошел пожар. Об этом со ссылкой на министра воздушного транспорта и гражданской авиации сообщает агентство Bloomberg. По предварительным данным, причиной возникновения пожара в самолете мог стать взрыв. На сайте Hossit Media опубликованы фотографии пробоины в фюзеляже лайнера. Отмечается, что на борту самолета находились 60 человек, включая персонал. После посадки они были эвакуированы. Сайт Airline News сообщает о ранении двух пассажиров. Победа сенатора Теда Круза в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии и фактической ничьей между бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон и сенатором Берни Сандерсом закончились первичные партийные голосования кокуса в штате Айова. Сенатор Тед Круз получил 28% голосов. Дональд Трамп – 24%, сенатор Марк Рубио – 23%. У демократов к полуночи по нью-йоркскому времени на счету и Клинтон, и Сандерса было чуть меньше 50% голосов. При этом Клинтон и Сандерс заручились одинаковым числом делегатов съезда, который по завершению первичных выборов во всех штатах летом нынешнего года выдвинет кандидата партии на всеобщих выборах. Избирательный штаб Трампа надеется привлечь на избирательные участки многих из тех, кто никогда прежде не голосовал на первичных выборах, рассчитывая на то, что эти избиратели проголосуют за Трампа. Несмотря на рекордную явку избирателей-республиканцев, добиться победы Трампу не удалось. По итогам голосования в Айове с дистанции сошел еще один республиканец, бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби. Следующие праймериз состоятся через 8 дней в штате Нью-Гэмпшир. Согласно опросам, Дональд Трамп лидирует там с большим перевесом.
Эхо Кавказа. Новости.
Ведущая сирийская оппозиционная группа «Высший переговорный комитет» считает, что специальный посланник ООН по Сирии Стафан де Мистура забежал вперед, объявив о начале переговоров по сирийскому урегулированию. «Мы дали ясно понять спецпосланнику ООН, что он не должен интерпретировать наше с ним взаимодействие как начало переговоров в рамках мирного процесса», – заявил представитель оппозиционной группы Манзер Махус. По его словам, участие Высшего переговорного комитета в диалоге возможно лишь при условии, что правительство Сирии в ближайшие несколько дней докажет свою готовность пойти на конкретные позитивные шаги, которые облегчат участь сирийцев. «Если этого не произойдет, представители комитета не сядут за стол переговоров», – подчеркнул Махус. Ранее в понедельник Стафан де Мистура объявил об официальном старте переговоров в Женеве по Сирии, цель которых – способствовать завершению продолжающегося уже 5 лет внутреннего конфликта в этой стране. Как отметил дипломат, ответственность за договоренности о прекращении огня лежит на мировых державах. Его же роль связана с исполнением резолюции ООН по новой конституции и выборами Сирийской Арабской Республики. 1 февраля представители оппозиционного переговорного комитета впервые посетили офис ООН в Женеве. Действия России в Сирии усугубляют сирийский конфликт и приводят к увеличению потока беженцев из зоны военных действий, заявил в понедельник в интервью информационному агентству Reuters министр иностранных дел Великобритании Филипп Хаммонд. Находясь с визитом в Иордании, министр иностранных дел заявил: «Все, что мы пытаемся сделать в Сирии, подрывается Россией». Согласно официальным заявлениям Москвы, российские самолеты наносят удары по позициям террористов. В понедельник российское министерство обороны заявило о том, что за последнюю неделю самолеты ВВС России совершили 486 боевых вылетов и нанесли 1300 ударов по террористам. Однако представители гуманитарных организаций настаивают, что объектами многих ударов стали мирные жители. По словам Филиппа Хаммонда, менее 30% российских ударов приходится по объектам, связанным с ИГИЛ. Подавляющая их часть направлена против сил умеренной оппозиции, противостоящей правительственным войскам. В действительности, заявляет министр, Россия усиливает ИГИЛ. Мало того, Филипп Хаммонд, по сути, обвинил Москву в том, что ее действия провоцируют поток беженцев. Он также посетовал на то, что совершенно невозможно понять, в чем состоит стратегия Москвы и что она будет делать в Сирии в будущем. Эти действия, по его словам, не обсуждаются на заседаниях Советов, они исходят из головы Путина. Министр обороны США Эштон Картер заявил во вторник, что Пентагон будет добиваться ассигнований на свою деятельность в объеме 58,2 миллиардов 700 миллионов долларов на следующий год и изменит приоритеты своих расходов с учетом новой стратегической обстановки, отмеченной ростом агрессивности России и террористической группировки «Исламское государство». Выступая в экономическом клубе в Вашингтоне, Картер заявил, что бюджетный запрос Пентагона будет способствовать прошлогоднему соглашению, достигнутому Конгрессом о государственном бюджете, но будет пересосредоточен на пяти больших проблемах, стоящих перед американскими военными – Россия, Китай, Северная Корея, Иран и террористическая группировка «Исламское государство».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Грузии продолжается противостояние судейского корпуса с представителями других ветвей власти и НПО. На конференции «Текущие вызовы независимости суда» между членами Совета юстиции и представителями правящей коалиции «Грузинская мечта» произошла не одна словесная перепалка. Сегодня глава Тбилисского городского суда обвинил Совет юстиции в сливе тестов для подбора и назначения судей. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
По иронии судьбы, в тот момент, когда члены Совета юстиции от представителей правящей коалиции «Грузинской мечты» на повышенных тонах требовали оставить судей в покое и не давить на них, в другой части Тбилиси глава столичного суда Мамука Ахледиани обвинял самих членов Совета юстиции в нарушении законов. Ахледиани предоставил представителям НПО документы, предположительно подтверждающие, что проведенные недавно Советом юстиции квалификационные экзамены судей прошли с нарушением закона. Некоторые участники тестирования заранее знали содержание тестов и правильные ответы на них. Убедиться в достоверности обвинения журналистам помог сам секретарь Совета юстиции Леван Мурусидзе. Он подтвердил, что Совет ведет внутреннее расследование по этому вопросу, и оно еще не завершилось. Но Мурусидзе сегодня предпочитал говорить не о возможных нарушениях в процессе подбора и назначения судей, а о текущих вызовах независимости суда. С этим названием была Советом юстиции организована конференция в гостинице «Радисон Блю Иверия», куда пришли представители правящей коалиции «Грузинская мечта» и администрации президента.
У нас у всех одна цель – мы должны выслушать друг друга. Законы ведь принимает парламент, а мы, судьи, лишь выражаем свою позицию. Какой закон примет парламент, мы, судьи, будем ему следовать. Критика приемлема, но главное – надо сесть и поговорить.
Заявил Леван Мурусидзе. Но спокойно разговор не получался. Дело в том, что Совет юстиции присоединился к обращению судей, принятым 1 февраля на внеочередной конференции судей. В нем говорится о целенаправленной дискредитации судебной системы со стороны НПО, исполнительной власти и президента страны. Кстати, в знак протеста сегодня представители НПО отказались участвовать в этой конференции. Вы вводите общество в заблуждение, размахивая распечатанной версией обращения, обратился к членам Совета юстиции советник президента по правам человека Каха Кожуридзе. Это вызвало коллективное возмущение членов Совета юстиции. Их гнев обрушился и на вице-спикера парламента Манану Кубахидзе после ее предложения.
Было бы хорошо, если с вашей стороны произошла бы оценка судебной системы во времена нацдвижения. Было давление, запугивание со стороны прокуроров. Признайтесь, и мы простим.
В чем мы должны признаться? Что вы должны простить? Не было никакого давления. Перебивая депутата, настаивали судьи. Они считают несправедливым и недопустимым заявление правозащитников и политиков в адрес тех судей, которые в годы правления нацдвижения выносили вердикты по громким делам. По словам судей, они руководствовались законом. О том, что новый закон будет писан для судей, сообщила министр юстиции Теа Цулукьяни. По ее словам, реформа судебной системы, хотят этого или нет сами судьи, продолжится. Это касается правил распределения дел. Здесь будет введен электронный принцип. Впрочем, кое в чем министру пришлось отступить. В частности, в вопросе о трехлетнем испытательном сроке для судей, у которых уже накоплен десятилетний рабочий стаж.
Эта позиция мне нравится до сих пор, но судебный корпус Грузии и Венецианская комиссия единогласно заявляют, что эта идея не должна стать законом. Поэтому мы решили, автоматического переназначения не будет. Но если такой судья победит в конкурсе, по закону ему уже не понадобится трехлетний испытательный срок.
Помимо этого, у европейских правозащитников есть рекомендации к властям по обеспечению независимости и беспристрастности судей, а также их защиты от давления. К этому апеллировали сегодня все члены Совета юстиции, за исключением председателя Совета юстиции и главы Верховного суда Нино Гвенетаца. По странному стечению обстоятельств, шумное разбирательство в судебном корпусе совпали с ее официальным визитом в Германию, который должен был завершиться еще 1 февраля. Но Верховный судья, видимо, решила ее чуть продлить. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня нашему постоянному автору из Сухуми Виталию Шаре и некоторым его коллегам выпала возможность задать вопросы, которые волнуют общество, президенту самопровозглашенной Республики Абхазия Раулю Хаджимба. Вот какие вопросы и ответы заслуживают, на его взгляд, особого внимания.
Сегодня я принял участие в коллективном интервью, которое главные редакторы ряда абхазских СМИ взяли у президента Абхазии Рауля Хаджимба. Остановлюсь лишь на нескольких темах. Когда шел экономический блок вопросов, я спросил у Рауля Джумковича о том, считает ли он верным шагом введение прошлой осенью правительством таможенной пошлины на вывоз ореха фундука. Представители исполнительной власти ссылались тогда на то, что хотя экспорт этой сельхозпродукции приносит немалый доход, но государство за него раньше ничего практически не получало. Тем не менее, в обществе развернулась острая дискуссия. В частности, многие высказывали мнение, что теперь орех начнут вывозить исключительно окольными путями, контрабандой через Ингур. И поначалу экспорт действительно застопорился. Рауль Хаджимба сказал:
«Ну, я думаю, что понятие орехового сезона – это достаточно растяжимое понятие. Продажа этого вида продукта производится в течение всего года. Если вы имеете в виду сам сбор урожая, то он, конечно, достаточно давно закончился. Но вывоз имеет место и по сей день. И активность этого вывоза нарастает уже практически в феврале, марте, апреле месяце. То есть урожай прошлого года будет вывозиться, основная его масса, вот с сентября месяца, как только были введены эти таможенные пошлины, получили порядка более 25 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены как раз таки на оказание помощи селу. И вывезено более 1000 тонн орехов, зафиксированных на обоих участках границы.
Не обошлось, конечно, без вопросов касательно изменений в закон о налоге на добавленную стоимость, которые вызвали в январе протестные выступления представителей мелкого и среднего бизнеса. Президент сказал, что хотя ряд ввозимых товаров и был исключен после этого из облагаемых НДС, он уверен, что поправки к закону помогут значительно пополнить в этом году доходную часть госбюджета. Отвечая на вопрос о работе Кабмина и возникших слухах о грядущей отставке премьер-министра, глава государства отметил, что в их деятельности есть как успехи, так и недостатки. Но в целом, считает он, Артур Меквабия находится на своем месте и может, как говорится, работать спокойно. Этой весной в Абхазии должны пройти выборы в органы местного самоуправления. Но многим непонятно, как они могут состояться в Гальском и многих селах Кварчальского и Ачимчирского районов, если незаконно выданные абхазские паспорта там были пару лет назад аннулированы. Сейчас в Абхазии начинается кампания по обмену паспортов гражданина Республики Абхазия, и у грузинского населения восточных районов Абхазии будет возможность выбора – отказаться в реальности от грузинского гражданства и получить абхазское, или оставить грузинское и получить в Абхазии вид на жительство. Относительно надвигающихся выборов Рауль Хаджимба сказал:
«Я и обратился к парламенту еще раз для переноса еще на один год выборов в Галском районе, с учетом всех тех мероприятий, которые должны быть проведены в этом районе. Это вопросы и статуса людей, проживающих в этом районе, и вопросы определения границ по выборам. И я не сомневаюсь, что к февралю следующего года эта работа будет проведена. Стоит еще задача, важнейшая задача по паспортизации. И эту работу мы уже фактически завершаем. А по всем остальным районам выборы будут проведены в соответствии с законом и по той дате, о которой мы говорили, это в апреле месяце».
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Противостояние между администрацией президента самопровозглашенной Республики Южной Осетия и представителями парламентского большинства из-за подписания соглашения об интеграции югоостенских вооруженных сил в российские продолжается как минимум не одну неделю. По мнению югоостенских общественников и экспертов, накал страстей говорит о начале президентской кампании. С подробностями с Цинвали Ирина Келихсаева.
Представители парламентского большинства обвиняют администрацию президента в затягивании разработки и подписания соглашения о вхождении отдельных подразделений вооруженных сил Южной Осетии в состав вооруженных сил России. В ответ чиновники предоставили общественности подробное разъяснение о ходе подготовки дополнительных соглашений, предусмотренных договором о союзничестве и интеграции с Российской Федерацией. Согласно официальной информации, российский вариант соглашения и предложения югоостенской стороны направлены в парламент Южной Осетии для рассмотрения на внеочередном заседании. Однако текст и содержание этого документа пока не подлежат огласке. Между тем, мой источник в правительстве Южной Осетии утверждает, что все упирается в определение численности вооруженных сил республики. По его словам, было рассмотрено несколько вариантов соглашения. Один из них активно поддерживается единоосами и предполагает наличие на балансе Минобороны лишь роты почетного караула, оркестра и части руководящих лиц. Остальным сотрудникам Минобороны будет предложена служба в специально созданном подразделении 4-й российской военной базы. Мой собеседник утверждает, что сейчас президент Леонид Тибилов лоббирует другой вариант, согласно которому в армии Южной Осетии будет служить хотя бы 600 человек, что и вызывает нескрываемое раздражение у парламентского большинства. В конце прошлой недели лидеры партии парламентского меньшинства договорились о встрече со спикером парламента Анатолием Бибиловым для прояснения ситуации. Однако разговаривать им пришлось закрытыми дверями. Анатолий Ильич срочно отбыл в Москву. Сейчас депутаты в ожидании внеочередного заседания парламента, инициированного Леонидом Тибиловым для совместного обсуждения проекта соглашения. По мнению моего второго собеседника, согласившегося пообщаться на условиях анонимности, не очень удачен выбор в этом споре и говорящей головы Единой Осетии Дмитрия Тасоева. Как бывший военнослужащий, он утверждает, что глава Комитета по безопасности и обороне имеет не очень хорошую репутацию среди военных. Ему припоминают давнюю историю с расформированием одного из ключевых подразделений Минобороны, командиром которой он был. По официальной версии, версии, его подчиненные попали под сокращение. Но есть и другая – финансовые махинации, которые якобы чуть не привели Тасоева на скамью подсудимых, если бы не вмешательство Эдуарда Кокойта. Поэтому выступления Тасоева вызывают среди бывших и нынешних сотрудников Минобороны лишь раздражение, хотя, по словам моего собеседника, нет ничего удивительного в том, что человек, который не смог сохранить свое подразделение, также легко поступается интересами всей армии. Но если убрать всю эмоциональную составляющую конфликта между единоосами и администрацией президента, то, как говорит местный общественник и эксперт Алан Джусоев, есть несколько основополагающих государственных документов. Это Конституция, закон о вооруженных силах и концепция национальной безопасности, в которых четко прописаны атрибуты государства и в их числе армия Южной Осетии. Не очень понятны Джусоеву и разговоры о вхождении армии одного государства в армию другого. Ведь речь может идти, например, о делегировании задач, связанных с безопасностью, другому государству, что неплохо продемонстрировали отношения с погранслужбой ФСБ России по охране внешних границ. Но с мировыми прецедентами по вхождению армии эксперт не знаком. Нельзя называть в таком случае Министерством обороны государство, военкомат, роту почетного караула и военный оркестр, добавил Джусоев. Прокомментировал эксперт и активность по данному вопросу представителей Единой Осетии.
Я считаю, что это все-таки предвыборная полемика и как бы более правильно выразиться. Есть позиция Москвы для Единой Осетии, есть позиция Москвы для администрации президента. Я бы вообще вместо того, чтобы выносить вот эту полемику на общественный суд, согласовал все эти точки зрения, потому что я не думаю, что будет особый разнобой мнений, если, допустим, администрация президента Южной Осетии, кураторы из Москвы и партия Единой Осетии сядут и за один стол и захотят решить эту проблему. Потому что в сегодняшней, вот очень много заявлений, там, новой сложившейся геополитической ситуации, там, все структуры, которые показывают и говорят о том, что Южная Осетия – это независимое государство, их надо только укреплять, усилять. А говорить о том, что мы войдем в состав России, не войдем в состав России – это не проблема сегодняшнего и даже завтрашнего дня.
Происходящее напоминает попытку отвлечь внимание людей от острых внутренних проблем в преддверии выборов, считает эксперт. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Грузинские депутаты готовятся заслушать главу государства Георгия Маргвелашвили. Президент Грузии выступит с ежегодным посланием в высшем законодательном органе страны завтра, 3 февраля. Сегодня депутаты согласовали формат выступления первого лица. Несмотря на требования оппозиции, было решено обойтись без дебатов. Звяд Мджедлишвили продолжит тему.
Сегодняшнее заседание парламентского бюро, на котором обсуждался вопрос предстоящего выступления президента Георгия Маргвелашвили перед народными избранниками, выдалось довольно шумным. Оппозиционные депутаты, конкретно представители Единого национального движения, до последнего пытались убедить коллег от правящей грузинской мечты в необходимости проведения дебатов после выступления президента. Депутат от бывшей правящей партии Георгий Габашвили заявил, что у оппозиции накопилось достаточно вопросов. В стране многое произошло за последнее время. К тому же начался новый, очень важный для Грузии год. Страна пребывает в тяжелейшем экономическом кризисе. Вдобавок мы наблюдаем правительственный кризис. Поэтому предлагаем организовать полноценные политические дебаты с участием как меньшинства, так и большинства. Сказал Габашвили. Однако представители грузинской мечты, по всей видимости, посчитали, что подобные вопросы прозвучат несколько не по адресу. Депутаты от большинства идею проведения дебатов не поддержали, мотивировав это тем, что президент не является представителем исполнительной власти. Хотя в предыдущие годы дебаты все же проводились. Но на этот раз в итоге был утвержден формат, который предложил лидер большинства Георгий Вольский, предполагающий выступление только председателей фракций. О деталях формата рассказал глава парламентского комитета по процедурным вопросам Георгий Кахьяни.
Сначала президент выступит с ежегодным посланием, затем, возможно, будет объявлен перерыв. Потом начнутся выступления председателей парламентских фракций, всего их 12. Каждому выступающему будет выделено 15 минут, вопросы задаваться не будут. В итоге выступление президента вместе с репликами глав фракций займет примерно 3 часа. Пояснил Кахьяни. Таким образом, завтрашнее выступление президента Георгия Маргвелашвили в парламенте обещает выдаться сравнительно спокойным, а главе государства не придется отвечать на неудобные вопросы. Хотя не исключено, что сам президент, позиция которого по этому вопросу неизвестна, вовсе не был против дебатов. Парламентский секретарь главы государства Георгий Кверенчхивадзе также ничего не сказал по поводу утвержденного формата. Комментируя предстоящее выступление, он отделался лишь сухой формулировкой. Послание президента предусмотрено Конституцией Грузии. Речь будет идти о важнейших вопросах в государстве, связанных как с внутренней, так и с внешней тематикой. Отсутствие дебатов грузинский конституционалист Вахтанг Дзабирадзе проблемой не считает. Президент, если посчитает нужным, вправе ответить на выступление представителя той или иной фракции, и этого никто не запрещает, говорит Дзабирадзе. Все, что та или иная сторона желает сказать, будет сказано, так как времени, выделенного для выступления лидеров фракций, вполне достаточно. Подумать только, если бы каждому депутату предоставили возможность высказаться, задать вопрос президенту, ответить на реплику коллеги из оппонентской фракции и так далее, то этот процесс принял бы бесконечный и какой-то ненормальный характер. Выступление Георгия Маргвелашвили в парламенте состоится завтра в 14:00. Кроме грузинских депутатов, послание главы государства заслушают представители аккредитованных в Грузии дипломатических миссий и члены правительства. Нынешний премьер Георгий Кверикашвили сегодня вновь подтвердил, что будет присутствовать на выступлении Маргвелашвили и призвал все стороны прекратить политические спекуляции на эту тему. Дело в том, что бывший глава правительства Иракли Гарибашвили упрямо игнорировал практически все мероприятия, которые так или иначе были связаны с президентом. Звиатом Чедришвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, моравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, арсад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
В Абхазии начались веерные отключения электроэнергии. Корреспондент «Эхо Кавказа» Наид Гагарян поинтересовалась у жителей Сухуми, как они справляются с этими проблемами.
Скажите, как вы справляетесь с проблемами из-за отключения электричества?
По работе никак не справляемся. Вот 2 часа приходится в темноте сидеть, привыкли к компьютерам. И без них работы как бы нет. Люди приходят, не можем сказать, что должен, не должен. Ждем.
А дома?
Дома тепло держим, окна не открываем. Надо терпеть, а что делать? Меня Радик зовут.
У меня практически не возникает никаких проблем. Ночью в это время сплю, а на работе как бы тоже 2 часа быстро все проходит. Никаких проблем. Я не ощущаю. Оля.
Очень трудно. Не вовремя отключают, которые дают после отключения, свет очень слабый, холодильник не работает, стиральная машина не работает, телевизор не работает. А что жить? Очень плохо. Народ, жалко просто. Не платишь, плохой. Да. Вот платим, но ничего абсолютно хорошего.
У нас собственный дом, у нас печка топится, так что мы не замечаем. Инесса.
Ничего, одеваюсь тепло, закутываюсь во много вещей и сижу себе, жду, когда включат свет. А так нормально, 2 часа не так уж много в день. Да не варшба.
Приспособились. С одной стороны, я понимаю, что надо сэкономить, но с другой стороны, вот, и знаем, что там в такое-то время, там такое, вот, бегу, вот, куда я иду, вот они сейчас начнут работать, когда электричество дадут. Приспособились. Человек всегда находит выход с положения. Лидия Ивановна.
Никак, ужасно.
Ну, терпим. Нормально все. Все, сейчас, что жаловаться. Меня Ливан зовут.
Я как раз таки очень хорошо, потому что у нас очень хорошее время. Я из Афона езжу сюда на работу. У нас с 4 до 6 и с 12 до 2. Это нас очень устраивает в Афоне, которые... Я довольна, в принципе, меня это устраивает очень. Работать, если мне домой я беру, я успеваю. У меня Рима.
Наверное, это плохо.
как справляетесь? Что вы делаете?
Постараемся, не знаю. Лишний раз приходим, вечером можем прийти в офис, что-то напечатать, что-то сделать, какую-то почту прочитать, кому-то послать что-то, потому что вовремя не пошлешь, за того, что электроэнергию не дают. Юра меня зовут, Харази моя фамилия.
Ничего страшного в этом нет. Два часа можно потерпеть, чем в неизвестности сидеть целый день и думать, когда же дадут свет. А я ему тужба.
Очень хорошо. С 12 у нас в уместе выключают до 2. В принципе, нормально. И ночью с 4 до 6. Очень хорошо. Лишь бы поправили бы все, чтобы потом было хорошо. Ну, чтобы электроэнергия, чтобы такие, конечно, сбои не были. Конечно, неприятно. Наверное, что-то думают, что потом лучше будет. Летом, наверное, лучше будет. Владимир.
Ну, вот на работе сижу с утра 2 часа, зато не опаздываю. Если опоздаю, я зайти не смогу. У меня ролл-ставни на пульте. Ну, холоднее дома. Так не очень отражается. У кого там пекарни, у них, наверное, отражается. Асида меня зовут.
Заранее готовимся к плановым отключениям. Но когда не плановые, то, конечно, очень неудобно. Но что делать, выбора же нет. Мария?
Ну, надеемся, что это временно. Жаловаться на какие-то нюансы, ну, не стоит. Это просто надо понимать. А те, которые люди не понимают, они могут все по-другому это объяснять. Джамбу.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Вамматова.
Отказ властей России или самопровозглашенной Республики Южная Осетия сотрудничать с Международным уголовным судом не помешает расследованию преступлений во время конфликта 2008 года, заявила прокурор Гаагского суда Фату Бенсуда. Несмотря на то, что Россия не ратифицировала регулирующую деятельность суда Римский статут, должные лица в случае доказательства их вины понесут наказание, считают в правозащитной организации International Partnership for Human Rights. Прокурор Гаагского суда Фату Бенсуда заявила в интервью общественному вещателю Грузии, что на территории Южной Осетии в августе 2008 года нападения на миротворцев происходили с различных сторон конфликта. При этом она затруднилась однозначно ответить на вопрос, достигнута ли договоренность о сотрудничестве с юго-осетинскими властями. «Мы получили разрешение на проведение следствия на всей территории Грузии. Как оценивается мой офис, в момент совершения возможных преступлений Южная Осетия была и остается частью Грузии. Поэтому мы должны провести следствие на всей территории Грузии, в том числе в Южной Осетии». «Я все же надеюсь, что де-факто власти помогут офису», — сообщила прокурор, добавив, что в случае, если юго-осетинская или российская сторона откажутся от сотрудничества, то это не помешает следствию. Из обновленного списка офшорных стран исключена Южная Осетия и Абхазия. Федеральная налоговая служба России исключила самопровозглашенные республики из списка стран, с которыми затруднен обмен налоговой информацией. Также из списка исключены Австрия, Великобритания, Швейцария, Мальта, Израиль и Ливан. Перечень стран и территорий, с которыми Российская Федерация заключила соглашение об обмене налоговой информацией, но которые не предоставляют данные в полной мере, пересматривается ежегодно. И в октябре утверждается его обновленная версия, информирует спутник Южная Осетия. Бюро парламента Грузии зарегистрировало новую 12-ю по счету фракцию «Национальное движение за единую Грузию», которая войдет в состав парламентского меньшинства, сообщает «Новости Грузия». В составе новой фракции 6 депутатов. Председателем фракции стал Георгий Гвиниашвили, заместителем Азур Сулейманов, секретарем Шата Малахшия. Во фракцию также вошли депутаты Ролан Ахалая, Николас Кипшидзе и Коба Накопье. В последнее время парламентское меньшинство было представлено тремя фракциями – «Единое нацдвижение», «Национальное движение мажоритарии» и «Национальное движение регионы».
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. История с популярным телеканалом «Маэстро», который на протяжении последних лет несколько раз избегал банкротства, получила новое развитие. Владельцем 55% акций канала стал один из совладельцев телекомпании, певец и шоумен Георгий Гачичеладзе. После этого известие подал в отставку гендиректор компании Майя Гадабадзе. Эксперты связывают происходящее с приближением парламентских выборов. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
До сегодняшнего дня активы «Маэстро» делили между собой сразу 6 владельцев. Самыми крупными акционерами являлись Георгий Гачичеладзе и Мака Асатиани, собственности которых находилось по 25% акций. Сама Мака Асатиани считает, что канал задолжал ей 50 миллионов лари. Сегодня стало известно, что двое владельцев продали свои активы Георгию Гачичеладзе, который стал обладателем контрольного пакета акций. Известие стало неожиданным для самих сотрудников медиаресурса. Сам Гачичеладзе заявил, что планируется коренная реорганизация канала и назвал человека, который помог приобрести ему доли двух акционеров.
Моей основной целью является спасение «Маэстро» от банкротства. Я хочу сохранить добрые отношения со всеми работниками телеканала и не хочу конфронтации. Мы все вместе должны реорганизовать канал, сделав его популярным. Повторяю, я хочу спасти телеканал, поэтому пошел на сотрудничество с семьей Патаркацишвили. Для его спасения нужны деньги, и их мне предоставит мой друг детства Ираклий Рухадзе.
Гачичеладзе не смутил тот факт, что упомянутый Рухадзе является менеджером бизнес-интересов семьи Патаркацишвили, которым принадлежит прямой конкурент «Маэстро» – телеканал «Имеди». Прошедшие перестановки оказались неприемлемыми для гендиректора «Маэстро» Майи Гадабадзе. Подавая в отставку, она напоследок громко хлопнула дверью.
Смена руководства компании стала возможной благодаря действиям двух акционеров, которые уступили свои доли в компании неофициальному управленцу телекомпании «Имеди» Ираклию Рухадзе. Как мне известно, эти доли были проданы за несколько миллионов лари, что на фоне банкротства телекомпании выглядит нелогичным с точки зрения бизнес-интересов, так как компания, которая имеет задолженность 50 миллионов лари, не может выглядеть привлекательной для вложения средств. Единственное, что можно считать в «Маэстро» привлекательным, это та политическая беспристрастность, которая выгодно выделяла компанию на телерынке Грузии. Логика происходящего подсказывает, что телеканал теряет свою редакционную независимость, поэтому я не собираюсь продолжать свою деятельность на своем посту.
Заявила гендиректор «Маэстро». Аналитик Заолан Джапаридзе изложил свою версию процессов, происходящих вокруг телеканала.
Не только Гачичеладзе, но и бывший гендиректор называют Ираклия Рухадзе одним из участников сделки. Появляется вопрос, а не связаны ли перестановки в руководстве с появлением новой политической силы перед грядущими парламентскими выборами. Хотя не исключено, что канал может выступить в роли рупора и для существующих политических партий.
Прогнозирует Заал Анджапаридзе. По заявлению ряда СМИ, в том числе и самого «Маэстро», будущим гендиректором с большей вероятностью станет брат Георгия Гачичеладзе Ливан. Напомним, что Ливан Гачичеладзе на президентских выборах 2007 года противостоял Михаилу Саакашвили и в итоге вышел на второе место. Окончательное решение будет принято на собрании акционеров «Маэстро» 4 февраля. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Из самопровозглашенной республики Южная Осетия продолжают уезжать люди, но есть и приятное исключение. В Цхинвальском районе, по словам местных властей, заметно увеличился прирост населения. Жанна Тарханова с подробностями.
По словам главы администрации Цхинвальского района, второго по величине региона Южной Осетии, Алана Клиева, хотя из отдаленных населенных пунктов района люди продолжают уезжать, наблюдается и другая тенденция. Цитата. В ряде сел, начиная с 2008 года, фиксируется значительный прирост населения. В село в первую очередь возвращаются люди, которые ранее здесь проживали. Связано это со стабильной ситуацией, полной безопасностью, устранением устранением угрозы со стороны Грузии и улучшением социально-экономических условий жизни. Экономическое индивидуальное благополучие горожан также позволяет им обосновываться и за пределами Цхинвала, приобретать земельные участки, строить дома. Конец цитаты. Демографический кризис наблюдается в Южной Осетии с 90-х годов прошлого века, когда в результате вооруженного конфликта республику покинуло большинство населения. Власти в разные годы пытались улучшить ситуацию. В 1995-96 годах в Южной Осетии был создан демографический фонд, который возглавил нынешний госсоветник президента Южной Осетии Борис Чочиев. Однако преломить печальную тенденцию не удалось. По словам югоостинского политика Роланда Келихсаева, необходима специальная государственная программа для стабилизации демографической ситуации.
Создание каких-то фондов – это не государственная программа. Создание фондов – это не решение этой проблемы в глобальном плане. Ведь люди, скорее всего, то, что не государственные, не государственные программы. Сейчас этой программы нет. Но это входит в компетенцию правительства. Правительство должно разработать эту программу, передать свои энергии и начали отработать свои деревни. Сейчас некоторые не будут из города села, сельские местности начали дальше. То есть этим вопросом, что часто этим вопросом не решается вопрос не на практике. Разумеется, соответственно, надо просто создавать условия для того, чтобы люди возвращались на свои места.
Председатель Союза журналистов, а ныне депутат парламента Батрас Харебов в своем исследовании в 2011 году указывал, что демографическая проблема, цитата, «стала обостряться с 70-х годов прошлого века. До Великой Отечественной войны наше население составляло около 120 тысяч человек. Показатели рождаемости были около 25 промилле». Показатели смертности около 7-8 промилле. Если бы эти тенденции сохранились, то в Южной Осетии в настоящее время проживало бы до 150 тысяч человек. После войны наши соседи стали проводить активную политику по переселению местного населения. Тбилиси целенаправленно переселяло население Южной Осетии в Кабский и Горийский районы. И в результате ближе к 60-м годам показатели рождаемости и смертности сильно изменились. Конец цитаты. В 2008 году в Министерстве по особым делам Южной Осетии был разработан проект концепции демографического развития Республики Южная Осетия. Он был призван создать условия для прироста населения, повысить качество жизни, а также увеличить продолжительность жизни. Однако вскоре началась война с Грузией, и отток населения из республики вновь усилился. Согласно статистике, в 2009 году в Южной Осетии родились всего 180 детей, в 2010-м 253 ребенка, в 2011 году 302 младенца, в 2012 году 321 ребенок, в 2013 году число новорожденных составило 322 младенца и в 2014 году 313 детей. В общей сложности получается ровно 1700 новорожденных. Смертность в период с 2009 по 2014 годы составила около 3000 человек, продолжает политолог Юрий Вазагов.
Это при том, что все-таки значительная часть района отправляется в Владикавказ по-прежнему. Но даже с учетом этого цифра их не увеличивается каждый год. То есть она как бы неплохая. В то же время есть значительный процент молодежи, которые за своих семей из-за неблагоприятных социально-экономических факторов, отсутствие работы, жилья и так далее. То есть именно социально-экономический фактор он является одним из главных. Кризис неодобрения в российской экономике, сложности, там, сокращение рабочих мест и так далее, они способствовали возвращению части молодежи обратно в Осетию. Заботиться среди молодежи у нас остается одной из самых главных проблем.
По мнению экспертов, ожидать улучшения демографической обстановки в ближайшее время можно лишь в случае улучшения социально-экономической ситуации в республике, реализации государственной программы по поддержке молодых семей. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Часть нередко в Грузии наследником недвижимости становится мужчина. По традиции братьям чаще достается собственность, чем сестрам. В то же время, согласно грузинскому законодательству, право собственности не определяется полом гражданина. Несколько недель назад Национальное агентство публичного реестра даже запустило специальную кампанию «Гендер и собственность». С подробностями наш корреспондент Анастасия Славинская.
Знать свое место, которое естественно на кухне, воспитывать детей, следить за порядком в доме и, главное, не совать свой нос в мужские дела. По такому принципу продолжают жить в семье немало женщин в Грузии. Под мужскими делами, нужно сказать, подразумевается все, что не вошло в вышеупомянутый список. Соответственно, о том, что девушка наравне со своим братом или же братьями является хозяйкой родительского имущества, что нажитое во время брака также принадлежит обоим супругам, часто игнорируется как мужчинами, так и женщинами. Более того, порой они просто не знают об этом. После того, как Нину избил муж, она оказалась в больнице. Тогда она уже понимала, что развод – единственный выход из положения. На третий день ее пребывания в клинике она узнала, что семья супруга в спешном порядке переоформила коммерческую площадь, приобретенную ими в браке, на родственника. Фактическим ее владельцем был супруг Нину. Соответственно, это не составило никакого труда. Дом, в котором они проживали, также является собственностью ее свекра. Таким образом, получилось, что у мужа ни дома, ни магазина. А Нина с двумя детьми оказалась на улице.
Когда люди решают создать семью, они, как правило, не думают об оформлении документов на собственность. Ты доверяешь человеку, и это кажется лишним. А сейчас получилось так, что я ничего не могу потребовать от мужа. На него ничего не оформлено. Единственное, что я могу сделать сейчас, доказать в суде, что нажитое во время брака имущество, наш магазин, был переоформлен на брата моего мужа, пока я была в больнице.
Таких историй в практике Элису Амиреджевой, представительницы сети защиты от насилия, немало. Ведь преобладающее большинство женщин из-за семейного насилия попадают в приют этой либо другой организации как раз потому, что им после развода просто негде жить. Впрочем, далеко не каждая решается рискнуть. Многие, опасаясь остаться без крыши над головой, годами терпят унижение, оскорбления или побои. Уходя от мужей, говорит Амиреджиби, женщины часто не хотят возвращаться и в родительские дома. Бытует мнение, что когда девушка после замужества уходит из семьи, ее как бы передают новому опекуну, супругу, который в дальнейшем и отвечает за нее, рассказывает Амиреджиби. Афишировать статус разведенки, особенно в глубинке, решится не каждая. Кроме того, многие считают, что в доме, где живут братья с невестками и детьми, для них нет места, что они не имеют никаких прав на проживание там.
На каждом тренинге, на каждой встрече, особенно тех, которые проходят в регионах, мы говорим женщинам об их праве на собственность. Но, как правило, они относятся к этому очень скептически, опять-таки пытаясь скрыться от того давления, которое на них будет оказывать общество. Они предпочитают терпеть и отказаться от своей собственности, нежели бороться с общественным мнением. В одном провинциальном городе живет семья, незамужняя сестра и ее брат с супругой и детьми. Эта женщина решила как-то устроить свою жизнь и в судебном порядке потребовала свою часть имущества из родительского дома. Надо было видеть, что ей устроила невестка, обвинившая заловку в том, что она пытается забрать имущество племянников. Весь город осудил ее. Все обсуждали, как сестра пытается забрать дом у своего брата.
Женщина, которая смотрит на регистрацию совместного имущества сквозь пальцы, в один прекрасный день может узнать, что ей с детьми больше негде жить. Что муж, например, продал квартиру или взял кредит, оставив квартиру в залог. Ситуации могут быть совершенно разные. Впрочем, вывод один. Определиться с правами на то или иное имущество в официальном порядке лучше до того, как его придется начать делить. В то же время женщина, как и мужчина, разумеется, имеет полное право отказаться от своей доли. Однако важно, чтобы человек понимал, что может последовать за его отказом, чем он рискует, говорит Давид Давидзе, глава юридического департамента Национального агентства публичного реестра. Проинформировать женщин об их правах на собственность призвана компания «Гендер и собственность», продолжает он. В рамках этой кампании уже были запущены в эфир клипы, распространены буклеты. В этом месяце сотрудники реестра проведут ряд встреч с населением во всех регионах страны. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время обзора грузинской прессы, с которой ознакомился Серго Бригвадзе.
Грузинских миротворцев, служивших в столице Центральной Африканской Республики Банги, уже во второй раз обвиняют в сексуальном насилии над девочками, пишет газета «Квирис Палитра». В первый раз в ООН обвинили грузинских военнослужащих в преступлениях, совершенных с декабря 2013 по июнь 2014 года. Однако тогда все обвинения были сняты, поскольку выяснилось, что в тот период грузинских миротворцев в Африке не было вовсе. Согласно новым обвинениям, среди военнослужащих некоторых стран, которые подозреваются в совершении подобных преступлений в декабре 2014 года, есть и грузинские миротворцы. В Минобороны Грузии уже сообщили о том, что до завершения расследования от службы отстранили всех военных, дислоцированных в Африке в тот период. Между тем, изданию удалось пообщаться с одним из этих военных, который предпочел остаться анонимным.
В Банги, рядом с местом, где располагался грузинский контингент, находится лагерь беженцев, в которых разорили местные бандитские группировки. Ради денег они готовы пойти на что угодно. Они часто бросаются под колеса машин, чтобы пострадать и потребовать в качестве компенсации деньги. Предлагают и секс-услуги взамен на еду и воду. Однажды у нас на глазах одной женщине стало плохо. Мы подошли, чтобы помочь ей, однако вместо благодарности она начала шантажировать нас. Сказала, что если мы не дадим ей денег, то она обвинит нас в изнасиловании. Мы проигнорировали это требование, и через некоторое время она вернулась с местной полицией. Из-за отсутствия каких-либо доказательств от нас отстали, однако категорически запретили общаться с местным населением.
Говорит респондент издания. О том, что новые обвинения не подтверждаются никакими фактами, заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Грузии Омар Бегоидзе. Комиссар ООН опирается лишь на обвинения девочек, утверждающих, что они подвергались насилию. Минобороны еще неделю назад послала в ООН запрос с требованием ознакомить грузинскую сторону с материалами следствия, однако до сих пор ответа нет. Представители центральной власти и члены Высшего совета юстиции сегодня весь день обсуждают заявление председателя Тбилисского городского суда Мамуки Ахвалидиани. По его словам, квалификационные тесты для грузинских судей были разглашены еще до начала самого экзамена, пишет информационное интернет-агентство interpressnews.g. Министр юстиции Тея Цулукьяни пообещала, что реакция на подобные факты будет незамедлительной, а член Совета юстиции Тамар Алания заявила, что внутреннее расследование уже начато.
Когда один из участников тестирования набрал 100 из 100 баллов, у нас появились сомнения. Определенные предположения, информация по этому вопросу у нас тоже уже имеется,
заявила Алания. Однако представители Совета юстиции эту информацию пока не разглашают. Между тем, заявление Ахвалидиани прокомментировала сегодня депутат парламента от большинства Эко Беселия. По ее словам, действующие власти сделали все для того, чтобы суд был независимым и пользовался высоким доверием общества, пишет interpressnews.g.
Я не думаю, что разумные власти могут быть заинтересованы в том, чтобы суд им подчинялся, поскольку наступит день, когда все мы останемся без наших статусов и должностей. И тогда мы увидим, что независимое правосудие нужно всем.
Процитировала слова Беселия информационное агентство. Сухумские де-факто власти утверждают, что под этикетками абхазских вин, якобы произведенных в Абхазии, в России продают грузинские напитки, пишет газета «Резонанси».
Многие компании, которые выдают грузинские вина за абхазские, заявляя при этом, что производят их в Республике Абхазия, вводят в заблуждение российских потребителей, а это негативно влияет на имидж Абхазии и местных производителей.
Цитирует «Резонанси» заявление пресс-службы госстандарта самопровозглашенной Республики Абхазия. Среди подобных компаний российская фирма «Винный стиль», которая продает продукцию грузинской компании «Батоно», написано в заявлении. Изданию удалось связаться с представителем этой компании Георгием Деканозишвили, который, как оказалось, вовсе ничего не знал об этих обвинениях.
«Я думаю, кто-то просто распространил очередную глупость. Не стоит поднимать вокруг этого ажиотаж. Наша компания действует в рамках закона»,
заявил Деканозишвили. Однако разглашать подробности о поставках абхазского вина в Россию и о сотрудничестве с компанией «Винный стиль» он отказался. А де-факто власти, между тем, пригрозили судебным иском российским компаниям, которые сотрудничают с грузинскими фирмами, выдающими себя за абхазские. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
27 января в Роттердаме по традиции открылся один из самых известных и авторитетных кинофестивалей, традиционно ориентированных на поддержку альтернативного и некоммерческого кино. Он продлится до 7 февраля. Почти все это время в Роттердаме будет работать обозреватель русской службы «Радио Свобода» Дмитрий Волчек, который поделился своими ожиданиями с обозревателем русской службы «Радио Свобода» Александром Гостевым.
Вы изучили программу, вы поедете в Роттердам в 18-й раз, кажется, и наверняка отобрали для себя несколько, ну, что называется, мастс. Вот о каких фильмах идет речь?
Саша, ну, я думаю, что даже не в 18-й, а, наверное, уже в 20-й. Такое у меня ощущение, что первый раз я был в Роттердаме в 1996 году или 97-м. В общем, что-то уже близко к 20-ке. За это время фестиваль очень сильно менялся и расширялся, и даже сокращался из-за отсутствия средств. Но вот сейчас переживает какой-то новый старт, потому что сменился его руководитель художественный, новый директор Бера Бейлер. Он объявил о том, что проведет некоторую реформу и уже отобрал для этого фестиваля самые оригинальные, самые смелые, самые новаторские фильмы. Ну, в общем, Роттердамский фестиваль именно такими фильмами всегда и славился, поэтому туда и съезжаются синефилы со всего мира, чтобы посмотреть то, чего не увидишь почти нигде больше. Я отметил для себя две большие программы фестивальные. Первая – это программа фильмов из Барселоны, которые снимали 60-е и 70-е годы, несмотря на то, что в то время была диктатура Франко, там существовала вот такая вот группа энтузиастов, которые, вопреки цензуре, вопреки ханжеству, снимали очень отважные картины, в основном жанровые, хоррор, эротические фильмы. Конечно, они сталкивались с большими цензурными проблемами, сюрреалистические эксперименты и так далее. К сожалению, значительная их часть забыта, и вот сейчас знаменитый кинокритик Олаф Мюллер извлек их из небытия и привез в Роттердам. Вторая программа, которая меня очень заинтересовала, это цикл фильмов японского режиссера Масао Адачи. Он снял совсем немного, но, тем не менее, очень знаменит благодаря своей странной судьбе. Он в свое время начинал как помощник известных режиссеров Кожо Вакамацу и Нагиса Осимы. Вот. Но как-то раз, приехав в Ливан, он обнаружил, что политика его интересует гораздо больше кинематографа. Это были очень жаркие времена, и он вступил в фракцию так называемой японской Красной Армии, то есть террористическую группировку, и 28 лет прожил в Ливане, собственно говоря, занимаясь терроризмом, да, не знаю уж, как по-другому это назвать. Он кое-что там снимал, но все эти пленки погибли в бомбардировке. Потом он, разочаровавшись, и поскольку уже война закончилась, и он постарел, вернулся в Японию, там был задержан. Но вот сейчас он на свободе и снова вернулся к увлечениям своей молодости, снимает кино. Очень любопытная судьба. О нем есть замечательный документальный фильм, который тоже был в Роттердаме пару лет назад. И вот сейчас и сам Масао Адачи, и его фильмы, в том числе и ранние 60-х годов, такие жанровые и новые, по-прежнему революционные, приедут в Роттердам.
Ну, политика всегда широко была представлена в программе Роттердамского кинофестиваля. Вот такое традиционное коммерческое кино, там, тем более голливудская продукция, игнорировалась. А вы сказали, что в последние годы были какие-то, как я вас понял, попытки покуситься на традиции кинофестиваля. Вы что имели в виду?
Да, но совсем не то, что фестиваль становится более коммерческим. Он, наверное, коммерческий в том смысле, что зрителей становится все больше и больше, и билеты раскупают мгновенно. Вот я всегда спешу зарезервировать себе место за неделю до открытие фестиваля, потому что потом на многие сеансы ничего уже не найдешь. Некоторые, конечно, ранние такие поветрия, которые делали фестиваль совсем маргинальным, конечно, они уже исчезли, потому что он более стабильный, он идет в больших кинотеатрах, у него большой бюджет. Ну и в этом году на открытии будет «Королева Нидерландов» Максима, что тоже как бы свидетельствует о том, что это не какое-то такое маленькое артхаусное мероприятие, а что что-то, как говорят в России, статусное. Вот, я еще не помню, чтобы королева приезжала на открытие Роттердамского кинофестиваля.
В Роттердам, помимо сейчас, вот, получается, венценосных особ, вообще обычно приезжают интересные гости, люди с кино напрямую не связанные. В прошлом году это были девушки из «Пусси Райот». В этот раз вы надеетесь с кем-то вот таким увидеться?
Вот я очень надеюсь встретиться со знаменитым французским режиссером Филиппом Гранрио, который, кстати, снимал и в России его известный фильм «Озеро», снят с русскими актерами. Вот сейчас он привез новую свою картину. Говорят, что там будет Василий Сигарев, автор новогоднего хита российской сцены «Страна Оз», которая очень многим понравилась, комедия такая страшная. Вот с ним я бы хотел поговорить, конечно. Но вообще, надо сказать, что русских собеседников у меня там будет очень немного, потому что русских фильмов практически нет. Есть в ретроспективной программе два старых фильма Михаила Калика, есть фильм, вышедший уже в России, известный по скандалу с Министерством культуры, который отказывал ему финансирование, Александра Мендадзе, «Милый Ханс, дорогой Петр». Да-да-да. И еще буквально там какие-то две картины где-то проскальзывают, но ни в конкурсе большом, ни вот так вот на афишах, что называется, российских фильмов, к сожалению, нет.
Рассказывал обозреватель русской службы «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.